Спасибо. Сейчас достаточно модная тема Сколково, ну, по понятным причинам. В связи с этим есть масса стереотипов и предубеждений по поводу роли Московской школы управления Сколково. И вот я хотел бы обратиться к ректору этой школы Андрею Евгеньевичу Волкову с тем, чтобы вы прояснили, вот, как вы видите роль школы вот, подготовки кадров для страны, потому что, насколько я понимаю, речь же идет о штучной подготовке, а ни в коем случае не о массовом, не о массовой поставке управленческих и тем более там, управленческих кадров для среднего звена, для всей страны.
Дмитрий Эдуардович, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, наверное, я должен принять и оплакать эту путаницу брендов и проектов и смириться на долгие годы, что проект Сколково, который имеется в виду инновационный технопарк город, и проект бизнес-школы Сколково теперь будут перемешаны и так восприниматься публикой. Хотя на самом деле это совершенно разные проекты, один совершенно частный, другой с огромной государственной поддержкой, другая механика, разные системы управления, разные задачи и так далее и тому подобное. Поэтому я сейчас буду говорить Сколково в узком смысле, в смысле маленькой бизнес-школы, которая расположена по исторической случайности на той же территории. Но я, поскольку тема заявлена широко, прежде чем спуститься к бизнес-школам, я хотел бы обозначить контурно весь сектор, как он, например, нам видится. Тезис первый про корпорации, поскольку это основной партнер и клиент для школы. Я бы рискнул сказать, что крупнейшие корпорации сейчас фиксируют, то есть отдают себе отчет в ситуации, что в масштабе 5-10 лет, если не предпринять решительных модернизационных, ну, то есть реформистских шагов, то в масштабе 5-10 лет те, кто сейчас хорошо работает и имеют достаточный, относительно хорошую маржу, будут принципиально неконкурентоспособны. Я говорю, это и относится и к нефтянке, и к металлургии, и к машиностроению, кто более-менее успешно работает. Понимание это приводит корпорации к другому взгляду на кадры и персонал, в широком смысле слова. Слово «кадры» играет немножко злую шутку с нами, оно заимствовано из французского, из военной тематики, и так из советского периода, и перекочевало. Хотя сейчас нужно, с моей точки зрения, жестко разделять три уровня. Первый уровень – это стратегический. Раньше он был сосредоточен в голове собственника, и, в общем, этим и ограничивался. Сейчас корпорации понимают, что если на стратегическом уровне не будет работать коллектив, а лучше употребить слово «команда» в масштабе 50-100 человек, то решить ту задачу, о которой я сейчас сказал, модернизации, невозможно. Это невозможно сделать группой в 3-4 человека. Но это очень нетривиальная задача, как передать видение целого от 2-3 собственников или президентов компании на масштаб 50-100, это же нельзя выпустить брошюру, распространить ее в компании, все прочитают, могут сдать тест, и у всех будет одинаковое стратегическое видение. Это значит, люди свою работу должны переложить в формат согласованного представления о будущем. Здесь Андрей Геннадьевич очень точно и верно подметил про язык. Фактически у нас это речь идет о выработке языка, в котором можно разговаривать разного рода специалистов, решая общие задачи. Итак, первый уровень для корпорации критический, и это тоже кадры для экономики, как ни странно, это переход, втягивание в стратегический уровень другого масштаба людей. Второй уровень – это менеджмент. Ну, то, что называется линейный менеджмент, регулярный менеджмент. Это люди, которые, я их определяю как люди, способные других людей заставить работать по регламенту. Но если мы перейдем в какую-нибудь производственную корпорацию, это начиная от мастера, замначальника цеха, до начальника цеха и так далее и тому подобное. Вплоть до стратегического уровня. Иногда это 2-3 этажа, они 5-6 этажей в корпорации, это регулярный менеджмент. Ну и, собственно, так сказать, рабочие кадры. Они требуют разных подходов и разного типа отношений. И мы зачастую, апеллируя к системе образования, плохо это различаем. Кто на рынке присутствует? Мы привыкли, опять же, апеллировать в наших дискуссиях к традиционным институтам, университеты, техникумы, ИПТУ, НПО, СПО. Я хочу сказать, что на корпоративном уровне вполне себе успешно работают и другие провайдеры. Я бы на второе место поставил, неважно, кто из них больше, кто из них меньше, бизнес-школу. На третье место корпоративный университет. И на четвертое место, как ни парадоксально может быть, консалтинговые компании. Сейчас за стратегический уровень и даже за уровень регулярного менеджмента конкурируют четыре типа провайдеров услуг. Я университет не назвал, потому что Андрей Геннадьевич его уже упоминал. Так, четвертый тип. Я хочу сказать, что университет терпит регулярное поражение последние 10-15 лет в этой конкуренции. За деньги корпораций, за системы переподготовки. Если они позиционируют себя как провайдеры услуг для экономики в целом. То есть, апеллируя к старому известному тезису, Андрей Геннадьевич тоже его упоминал, про фундаментальную подготовку, они позволяют себе игнорировать успешно в масштабе 10-15, я бы сказал, 20 лет то, что происходит за стенами университета. Поскольку мы, здесь я сужаю тему резко, позиционируем себя для корпоративного сектора в основном, и в основном вот для того верхнего этажа, о котором я говорил, о стратегическом уровне, я хочу поделиться одним-двумя соображениями. Критическим, как ни странно, я, может быть, скажу довольно странную и непонятную вещь, критическим является способность людей к двум вещам. То, что в обычном языке называется принятие ответственности на себя, в западной литературе это называется лидерство. И второе – способность к идеальному мышлению. А именно, для того, чтобы, допустим, решить задачи развития крупной организации, необходимо уметь отслаиваться от текущих очень важных задач и мыслить очень масштабно, а это можно сделать только в теоретическом идеальном языке, размышляя о масштабе 5-10 лет, размышляя о глобальной конкурентоспособности и не оставаясь на этом этаже, сразу же переходя к практической реализации того, что напридумано. Вот эта способность, по моей практике, мы работаем со многими корпорациями, очень трудно инсталируется на стратегическом уровне. А для нашего, так скажем, модернизационного рывка нам нужно не 100 президентов корпораций, которые могут так мыслить, а эта цифра, умноженная на порядок. И этот переход очень нетривиален, и с моей точки зрения университет не готов его обеспечивать. Мы, в меру наших масштабов и возможностей, понимая эту ситуацию, поняли мы ее не сразу, работая с компаниями и корпорациями, пришли к такому выводу. И в общем, я бы сказал, что, как пользуясь известным автором, Запад нам здесь сильно не поможет. То есть Запад нам поможет, он великолепно закрывает слой регулярного менеджмента. И нам нужно, не стесняясь, заимствовать это. А вот слой стратегического развития нам придется напрягаться самим и самим двигаться вперед. Я здесь обрываю эту тему, поскольку, если будут вопросы, я готов ее развить. И последний тезис, поскольку в повестке сказано еще и про уровень рабочих кадров, я скажу свой тезис, уже не связанный никак с бизнес-школой Сколково, про НПО и СПО. Я его маниакально повторяю уже лет 6 в разного рода публичных выступлениях. Я считаю, что формат НПО-СПО в том виде, в котором он сейчас существует, который достался нам наследство от советской школы и который хорошо работал в то время, принципиально не удастся сохранить в том. Не секрет, что НПО-СПО были нагружены огромным пакетом социальных обязательств. Там нужно было, ну, если вы помните ту эпоху, в НПО еще и кормить и одевать, и додержать людей до армии, чтобы потом их передать в армию, чтобы они не попали куда-нибудь в плохое место, то сейчас корпорации не готовы платить за этот пакет социальных обязательств. А следовательно, придется научиться, и есть успешные примеры в нашей экономике, ну, например, вот, то, что я видел глазами, предприятие «Иркут» авиационное, они перешли к другим форматам обучения. Они учат любого за 3 месяца, превращая его в квалифицированного рабочего, способного осуществлять сборку современной авиационной техники военной на экспорт. Тогда как НПО и СПО не справляются с этой задачей за 2-3 года. То есть принципиально будет другой временной формат подготовки, принципиально другие технологии, отличные от стандартного выполнения учебного плана. И не решившись на такой шаг, задачу подготовки квалифицированных рабочих кадров не решить. В общем, я тут присоединяюсь к тому, что сказал, например, Андрей Геннадьевич, и они не случайно ушли в сектор ДПО, это мы говорим в нашем традиционном языке, называя всю сферу, о которой я говорил, ДПО, дополнительное профессиональное образование. Но она уже диверсифицировалась, специализировалась и готова оказывать услуги в очень большом диапазоне, от миллионов долларов за группу до там более скромных позиций. Вот так бы я обозначил сектор, о котором мы говорим.
Андрей Евгеньевич, такое соображение. Для того, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, ее надо выпускать так, чтобы ее покупали во всем мире. Да? Ну, вот, по крайней мере, вроде бы это такое общее место. Наверное, то же самое касается и вашей бизнес-школы. С другой стороны, нам самим очень нужны кадры. Вот как вы видите здесь, ну, как бы соотношение, ваши выпускники где будут работать? В России, за ее пределами? Можете ли, будете ли вы как-то за этим наблюдать, управлять этим процессом?
Я, может быть, парадоксально вам отвечу. Чтобы готовить кадры для нашей экономики, их нужно готовить для всего мира. Я считаю, что система образования должна быть принципиально открыта. Попытка сказать, что мы готовим вот только для такого-то региона или такого-то субъекта, она приведет к тому, что люди, ну, понятно, что институт прописки реально работает, но тем не менее люди могут встать и уехать. И с этим ничего сделать нельзя. То есть нужно иметь вузы и бизнес-школы, которые готовят для всего мира, а в экономике иметь предприятия такой привлекательности, чтобы они не уезжали, оставались здесь. Никакие схемы минимального административного удержания или воспроизводства российских схем, там, отработки, они не работают. Все компании связывают контрактами людей, когда они сильно в них вкладывают. Это нормальная практика. Если компания посылает кого-то учиться в бизнес-школу или нанимает внешнего провайдера и дорого платит, следовательно, она имеет право связать с соответствующим контрактом. Здесь проблемы не возникает. Но ответ принципиальный состоит в том, что нужно готовить для всего мира. Конкретно для нас мы ставим себе задачу в наших программах, я имею в виду не корпоративных программах, а, допустим, в академических программах MBA и Executive MBA, чтобы от 30 до 40% там были не граждане России. В нашем первом наборе MBA, к моему очень приятному удивлению, я не знаю, почему так получилось случайно, у нас уже 25% это не граждане России. Есть американцы, есть люди из Восточной Европы, люди из Израиля. И, соответственно, к чему это приводит во всех этих программах? Что тотально все придется делать на английском языке. Никакого шанса сохранить академическую программу на русском языке для Сколково не существует с самого начала. Но верно и обратное. Корпорации сейчас подходят к ситуации, когда они должны иметь значительный слой людей, свободно общающихся и коммуницирующих на английском языке. Ну, возьмите хотя бы там, ну, наши металлургические активы или нефтяные активы, они вовсю покупают зарубежные активы. Объем покупок активов за рубежом, foreign direct investment, растет линейно, очень быстро, речь идет о миллиардах долларов, размещенных за рубежом. эти активы должны быть втянуты в корпоративную структуру. Следовательно, наши российские корпорации уже, есть масса примеров, становятся транснациональными.
Будем надеяться, что при этом русский язык вы тоже не забудете. Просто я тут недавно обнаружил у своего ребенка, учащегося в ВУЗе, что она знает массу статистик очень хорошо, но на английском языке. Меня, честно говоря, просто убило. Терминология на русском просто не воспринимает. А вопросы, пожалуйста, есть, Андрей Евгеньевич? Да, пожалуйста.
Добрый день, Андрей Евгеньевич. Меня зовут Галина. Я представляю небольшую консалтинговую компанию «Конкол». Да? Вот вы как раз указали консалтинговую компанию, спасибо, в качестве одного из источников образования. Вот хочу просто привести пример такой, может быть, косвенный. Да? К сожалению, в своем деле приходится часто общаться с людьми, с представителями, ну, в основном среднего бизнеса, да, с руководителями, менеджерами. И вы знаете, зачастую проблема заключается в том, что менеджеры не понимают того, что им нужно воспользоваться, например, услугами консалтинговой компании, или нужно отправить своих линейных менеджеров на повышение квалификации, да. То есть они не понимают, что есть некоторые методы решения проблем, но помимо тех, о которых они знают. То есть зачастую обращаюсь к нам с просьбой повысить эффективность.
А повысить... В чем вопрос?
Да, извините, я просто долго предысторию дам. Повысить эффективность своей деятельности, они думают в первую очередь о снижении налоговых выплат. Да? То есть как вот меньше платить государству, и при этом повысить рентабельность. Вот у вас, может быть, есть какие-то предложения, да, как вот, собственно, донести для этих менеджеров, да, вот среднего бизнеса, крупного тоже бизнеса, да, то мысль, что вот повышение квалификации кадров необходимо. Вот в чем вопрос. Просто это все хорошо, но люди не совсем в курсе.
Да я не считаю, что нужно заниматься такой идеологической работой на рынке. Кто понял, что он не жилец в масштабе 10 лет, он уже инвестирует огромные деньги в персонал, сопоставимые с закупкой очень дорогостоящего, по цене контракта, с закупкой очень дорогостоящего оборудования. Ну, собственно, с этого и начал Дмитрий Эдуардович и Андрей Геннадьевич говорили, что на первое место в повестке дня выходят именно люди. И это выражается уже в деньгах и бюджетах, которые компании готовы тратить на это дело. В этом смысле, мне кажется, агитационную работу вести не надо. А кто не понял, тот помрет.
Очень оптимистично. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
Андрей Евгеньевич, вы упомянули о том, что критическим фактором является идеальное мышление. Мы все знаем, что мышление – это характеристика человека, который меняется очень и очень тяжело. То есть это самое сложное, что можно в человеке изменить. Все остальное изменить легче. Есть ли у вас уже какие-то инструменты, которыми вы предполагаете это делать?
У всякой корпорации есть производственное ноу-хау. Мы тоже корпорация, только в сфере человеческого сознания. Это наше ноу-хау. Инструмент у нас есть, иначе бы нам не удавалось решать то, о чем я говорю.
То есть больше ничего не скажете?
Все остальное за пределами конференции.
Я вам, может быть, не про идеальное мышление скажу, но вот я за последние 2 месяца несколько раз получилось, побывал на выставке «Экспо-2010», которая проходит в Шанхае и посвящена градостроительству. И, ну, в общем, для большинства экспертов, с которыми я туда выезжал, был шок. В общем-то, все ожидали увидеть выставку, ну, достижений мирового хозяйства. Достижений там нет. Ну, в общем-то, все павильоны не такого умозрительно-философского порядка. То есть они рассказывают об образе жизни там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, был некий такой вот шок, непонимание, и вот философ Александр Николаевич Неклесов сказал, что на самом деле это не выставка, это гигантский социальный трансформатор. Вот эти сотни миллионов китайцев в тапочках на босу ногу и в трусах, они сюда пришли на неделю, они там в среднем неделю болтаются все, и они уже другими быть не смогут. Они никогда не видели ничего за пределами своей провинции. Тут они увидели, как живут в Канаде, как живут в России, как, ну, и так далее. То есть они уже стали другими китайцами. То есть вот, наверное, здесь нужны нам такие большие социальные трансформаторы, которые вот меняют мировоззрение, мироощущение и так далее.